Сегодня второй день нашего лагеря. Тема продолжается. Бог нас с вами взял в удел, и у Него есть определенная цель, чтобы мы с вами возвещали совершенство. Здесь нужно два условия, чтобы быть достойными, чтобы эти совершенства возвещать, и знать, что возвещать о нашем Боге. И мне бы хотелось об этом немножко вместе с вами поговорить. Только не шумите. Чувствую, что вы уже устали, но вы расслабьтесь, постарайтесь запомнить мою проповедь, отдохните немножко. Если вы будете разговаривать, то устанете еще больше. Еще больше. Я постараюсь разнообразить какими-нибудь интересными примерами. В общем-то, друзья, Давид, у него был такой же возраст, когда-то он был в таком же возрасте, как вы. И он уже тяжело трудился, он уже многое умел. И потом возрос, вырос до царя и, в общем-то, как мы уже слышали, исполнил все хотения Бога. Это был очень благословенный человек. Но мне бы хотелось, друзья, в пример взять еще одну интересную личность, о которой прямо сказано, даже он сам сказал, что он прославил Бога на земле. Я хочу вам рассказать об Иисусе Христе, потому что этот пример более яркий. Но в пример приведу и человеческие личности. И девочку одну приведу, и мальчика одного приведу, расскажу вам о нем. Но, в общем-то, мне бы хотелось вместе с вами посмотреть на Иисуса Христа, когда он был маленький. Ну вот, например, такого же возраста, примерно как вы. Уже тогда у него было в жизни очень много удивительного. Это потом, уже во взрослом возрасте, когда ему будет немножко больше 30 лет, он скажет: «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Чем мне нравится Иисус Христос? Вот давайте я его сравню с некоторыми личностями. Вам нравится Елисей? Чем вам нравится Елисей? Но очень мужественный человек, смелый. И вот интересно, помните, кто исцелил Неемана? Ну да, Бог, но через Елисея, через девочку. Да, там, кстати, была очень хорошая девочка, которая знала много доброго. И вот она сказала хорошее слово. Цари даже запереживали, значит, цари начали что-то решать, какие-то вопросы, и Неемана посылают к израильскому царю. Но смотрите, как интересно. Елисей исцелил одного прокаженного. Елисей накормил одну вдову. И потом Иисус Христос, он скажет в синагоге: много было прокаженных, но только к одному был послан Елисей. Много было вдов, но к языческой вдове был послан Елисей тоже. Вот интересно, да? Ну там или Елисей, Елисей тоже. И вот интересно, друзья, что вот так посмотришь на этого человека. Одного исцелил, одну прокормил. Братья и сестры, а сколько прокаженных исцелил Иисус Христос? Их было очень много. Но возьмем там даже притчи какие-то, и прямо вот прокаженный к ним подходит и говорит: если хочешь, ты можешь меня очистить. И Христос прикасается, и прокаженный становится чистым. Вот удивительно. Несколько лет назад один мне брат рассказывал, как он был в Лепрозории, где живут прокаженные. И он говорит: Дима, побудешь в Лепрозории, сутки кушать не хочется. Это люди, у которых отпадают фаланги пальцев, у многих нет ушей, выпадают глаза, они в темных очках. И вот к такому человеку Иисус Христос не побоялся прикоснуться. С радостью прикоснулся, человек этот стал здоров. Вот настолько больше Иисус Христос сделал. О нем говорили: все делает хорошо. И своей жизнью Иисус Христос прославлял Бога. Но вот простой эпизод. Из города Наин идет похоронная процессия. Выходит похоронная процессия. Охоронен. Так, девочки, поле, не разговаривать, все вижу. Даже сбоку. Выносит умершего мальчика. Иисус Христос сжалился, остановил эту процессию, прикоснулся к одру и говорит: юноша, тебе, говорю, встань. И мертвый встал. Он отдал его маме. И интересно, что вот в тот момент все в городе люди славили Бога. Они говорят: великий пророк восстал среди нас. Они славили Бога за это действие. Вот еще хочу сравнить две личности. Братья и сестры, вам нравится Соломон? Но вообще его имя переводится как «возлюбленный Богом». Так робко кто-то говорит: да. Мне тоже очень нравится. Но вот интересно, что Соломон, все пробуя, все испытывая, владея громадной мудростью человеческой и Божией, он вдруг говорит: возненавидел я жизнь. Соломон, как можно возненавидеть жизнь? Ты живешь в прекрасном дворце, у тебя есть все. У тебя есть певицы, у тебя есть певцы, у тебя есть разные музыкальные орудия. Ты в себе ничего, ни в чем не отказываешь. Как ты возненавидел жизнь? Он много трудился, насадил прекрасные сады. Он все попробовал в своей жизни. Он приложил руку, приложил сердце, приложил ум. У него все это получалось. И потом он вдруг говорит: я возненавидел все труды свои. Соломон, почему? И у меня к вам вопрос. Почему Соломон все это возненавидел? Возненавидел свой труд. Вот я работаю на СТО, делаю машину, мне так нравится. Приезжает машина, и мне нужно выставить колеса, чтобы она хорошо ехала, сделать развал схождения, установку углов передних колес. И я иногда думаю, как же это сделать. Если у меня получилось, и человек уезжает довольный, мне очень нравится, я рад. Мне за это деньги платят, и мне приятно. И вот интересно, Соломон, он все сделал, и вдруг потом говорит: я возненавидел свою жизнь, я возненавидел свои дела. Почему? Знаете, друзья, там есть один секрет. Он все это делал для себя. Он все делал для себя. Собрал я себе, там сделал для себя, все мне, мое. И получилось, что вот тот человек, который так живет, у него потом все равно в жизни будет кризис. Как это получилось у Соломона? Он остался недоволен своей жизнью, возненавидел жизнь. Он возненавидел даже свои дела. Друзья, а Иисус Христос для себя что-то делал или нет? Ничего. Вот интересно, что это была жизнь, прожитая для славы Божией. Он все делал, прославляя Бога. И вот я теперь хочу посмотреть вместе с вами на маленького Иисуса. Прочитать Евангелие от Луки, 2 глава, 52 стих. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков. Маленький мальчик Иисус в человеческом теле. Вот мне хочется, друзья, чтобы у вас так было в жизни, чтобы вы преуспевали. Кстати, Давид тоже преуспевал. О нем написано в 2 Царств, 5 глава, 10 стих. «И преуспевал Давид и возвышался, и Господь Бог Савов был с ним». Что значит преуспевать? Преуспевать – это успевать хорошо, подвязаться успешно, добиваться, достигать значительных успехов. Достигать значительных успехов. И вот мне хочется, чтобы вы так жили, чтобы вас сильно любил Бог. Отец Небесный очень любил Иисуса Христа. И написано, что Он преуспевал в премудрости и в возрасте, то есть рос. И потом написано: в любви у Бога и человеков. Иисуса Христа сильно любили люди и сильно любил Бог. Вот у нас есть мальчик, но он мне очень нравится. Он бывает такой шкодный, такой шабутной, ну, может быть, не очень литературные слова. Но знаете, что мне нравится? Поручается какое-то дело. Он говорит: а я сделаю. И вот эта черта мне очень в нем нравится. Думаю, надо же, но все равно хорошее в нем есть. И мне приятно. Вот и в каждом из вас есть что-то очень хорошее. И вот это хорошее надо развить. В Иисусе Христе этого хорошего было много. У него был небесный отец, и у него были земные родители. И вот интересно, что он от них впитал самое лучшее. У него была прекрасная мама. Она была очень скромная, она очень хорошая. И она была человеком благодати. О ней написано: радуйся, благодатная. Да? Вот как хорошо, такая прекрасная мама. И он, Иисус Христос, олицетворил, потом развил все это. Потом интересно, вот отец, братья и сестры, Иосиф был благородным человеком или неблагородным человеком? Не слышу, каким? Благородным, докажите. Вы помните, как он хотел отпустить Марию? Когда он узнал, они пошли, да, когда он узнал, что она в положении, написано, что человек, будучи праведный, он хотел ее просто отпустить. И вот тогда ангел ему сказал: не бойся принять ее. То есть этот человек был очень благородный. Он был воспитанный, очень хороший. И Иисус Христос впитал в себя качество и земных родителей, и качество небесного Отца. В послании к евреям написано, что он был образ ипостаси его, или по-русски говоря, образ роли его. То есть Иисус Христос сумел открыть полностью своего небесного Отца. Он показал, какой Бог. Что Бог любящий, что Бог вечный, что Бог великий, что Бог может достигать сердца людей. Вот такой удивительный Бог. Вот в Риме была римская армия, ну, самая образцовая на то время. Значит, символом римского центуриона была виноградная лоза. Как вы думаете, что означала эта виноградная лоза? То есть у него был скипетр, небольшая такая палочка. Ну, она была или из железа, или из серебра, и золота. Может быть, она была деревянная. То есть тоже от ранга центуриона зависела. Она была выполнена в стиле виноградной лозы. Немножко такая гнутенькая, но довольно большая, как полицейская дубинка. Только та была резиновая, а эта была потверже. Что означал символ виноградной лозы? Он означал давать наказание. Вот интересно, у людей виноградная лоза, она олицетворяла наказание. Друзья, а у Иисуса Христа что олицетворяет виноградная лоза? Наше соединение с Ним. Это лоза любви. Он говорит, я есть виноградная лоза, а вы ветви. И ну, это не символ наказания, это символ радости. Это символ того, что нас Иисус Христос любит, и мы к Нему привиты. Вот насколько это удивительно интересно. Интересно, друзья, я у себя в церкви и в других местах спрашивал. Вот вы помните, произошло одно интересное такое событие, или даже, можно сказать, ЧП. Родители идут, Иисуса Христа возвращается с поклонения из Иерусалима, и вдруг они замечают, что сыночка с ними нет. Да, молодцы, вы мне помогаете, это очень хорошо. Они начали искать. Они думают, что он идет с родственниками. С родственниками не оказалось. Им пришлось вернуться в Иерусалим. Где они нашли Иисуса Христа? Только можно даже громче, в храме, да? Если вы устали молчать, когда вас спрашиваю, можете отвечать и громко отвечать. Скажите, пожалуйста, что делал Иисус Христос в храме? Вот мне все говорят, что Он проповедовал и учил. Я вам прочитаю внимательно, да? Значит, это Евангелие от Луки, 2 глава. Я прочитаю 46 стих. «Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их». Он не проповедовал, он не учил. Иисус Христос там в храме учился. И вот мне очень хочется, чтобы вы тоже учились, чтобы вы хорошо учились в школе, или в христианской школе, или в мирской, светской школе. Вот было время у Иисуса Христа, да, он уже тогда мог научить, ведь это был Бог в человеческой плоти, но он учился. Мне очень дорого, что он после этого пойдет со своим отцом и матерью и будет у них в повиновении до 30 лет. Он был у них в повиновении. И только потом он вышел на служение. Он мог уже сделать тогда много, но он был послушный, и он умел учиться. Вот мне хочется, чтобы мы сегодня с вами здесь вот сидим, и мы чему-то доброму научились, что-то извлекли. Вот такой удивительный пример. И вот, впитывая в себя все это, он мог потом прославить Бога. Очень много можно научиться здесь в лагере полезному. Много можно перенять от родителей доброго, хорошего. Можно для себя что-то взять. Каждый день приносит нам что-то интересное. И нужно это в себя впитать, хорошее и доброе. Вот знаете, друзья, сейчас это не так развито. Мне даже жалко, что это не так. Раньше были такие... ну, как бы сказать, заведения, даже можно назвать институты. Ну, вот, например, в старое дореволюционное время был институт благородных девиц. Там обучались девочки. Даже из бедных семей, или из средненьких семей, и из богатых семей. Был специальный такой пансион, его называли институт благородных детей, где обучались девочки. Их обучали иностранным языкам. Их обучали, ну, как правильно читать Библию. Они были очень богобоязненны. Обязательно вечером они молились. Был прямо урок богословия. Их обучали, как делать реверанс, как быть воспитанными, как быть вежливыми. И вот думаешь, как интересно, да? То есть воспитывали интеллигенцию. Эти люди были образованные, воспитанные. Как бы хотелось, чтобы мы с вами были такими. Образованными и воспитанными, но в христианстве. Чтобы мы перенимали от Библии очень-очень много доброго. И вот я вам расскажу про одну девочку. Ее прозвали ну, таким мальчишеским прозвищем или даже мужским. Она была очень хорошая девочка, у нее было имя и была фамилия. Это была русская девочка. Но прозвище у нее было «Рыцарь». Знаете, почему ее так назвали? Она была очень благородная. Прозвище у этой девочки было «Рыцарь». Как удивительно. И вот все ее поступки, все ее действия, они были очень благородными. Но один из ее поступков, ей даже потом медаль, ну, дети сами сделали медаль и наградили ее. Она то щеночка кого-то спасет. И вот однажды, когда они гуляли по саду, вокруг этого института был большой сад, она заметила, что на дереве запуталась ворона. Большая такая черная птица ворона. К лапкам ее была привязана веревка, и к этой веревке был привязан кусок жести. Птице было очень тяжело лететь, очень тяжело передвигаться, она даже ходить могла с трудом. И... наконец, сев на какое-то дерево, эта веревка запуталась. И эта ворона не могла улететь. И вот эта девочка, она полная сострадания, это очень хорошее чувство. Мы даже свои чувства должны воспитывать. Она поставила стол, на этот стол поставила стул, она залезла на это дерево, и она спасла эту ворону. Достала эту птицу, взяла ее в руки, отвязала веревку с этим куском жести и выпустила ее на волю. А все дети замечают: надо же, рыцарь, ты опять свои благородные поступки делаешь. И вот девочка с таким, ну, прекрасным, может быть, прозвище, это не прозвище, как правильно сказать, но олицетворение ее характера, ее доблести, да, вот рыцарь, девочка была рыцарем. А для меня было очень приятно, что вот есть такие люди, у которых есть благородство. Братья и сестры, Иисус Христос, Он во всем превосходил. Это был самый благородный человек, который и в то же время простой, который мог подойти к любому человеку, мог передать все доброе. Он мог так любить, но как люди, наверное, ну, не научились любить и не умели. Это было олицетворение Бога на земле и олицетворение человека. В конце, когда Он умирал на кресте, о Нем Пилат сказал, показал на Него, говорит: это человек, все человек. Вот такой удивительный был Иисус Христос. Хочу еще, друзья, некоторые моменты посмотреть. Вот такой пример. Как-то в одном классе, это светская школа, неверующая, не христианская, и проводили опрос, раздали всем ученикам анкеты. Но в этом классе учился один верующий мальчик. Это был 9 или 10 класс, я сейчас точно не помню. И в анкете был один такой вопрос. Кого в классе больше всего вы уважаете? Кто для вас является примером? И весь класс, без исключения, все 28 там, или 29 человек их там было, они все написали фамилию и имя этого верующего мальчика. Да, за глаза оказалось, что они его презирали. Они его назвали Божьим одуванчиком, они смеялись над тем, что он верующий. Но когда в анонимной анкете весь класс без исключения, и мальчики, и девочки, они написали имя и фамилию этого человека, они его уважали. Уважали. Вот этот человек, он смог тоже своей жизнью прославить Бога. И если мы хотим, чтобы нас с вами Бог употребил, чтобы мы могли прославлять Бога, надо брать пример с жизни Иисуса Христа. Надо стараться быть такими. И потом он сказал эти слова: «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Вот сейчас у вас самое золотое время, и оно заканчивается. То есть подростковый возраст заканчивается. Ученые посчитали, ну так, приблизительно, примерно, что до 15 лет ребенок задает взрослым 500 000 вопросов. 500 000 вопросов. Кто-то задает больше, кто-то чуть меньше. Это зависит, наверное, от склада характера, от темперамента. Но посмотрите, да, потребность в знании. Человек хочет что-то знать, что-то для себя получить. 500 000 вопросов. Как хорошо, если эти вопросы будут по Библии. Если эти вопросы будут существенны, как жить, как поступать, что сделать. Но помните стих. Кроха сын пришел к отцу и спросила кроха, что такое хорошо, что такое... Какой серьезный вопрос, да? Как хорошо, когда мы у ваших, ну, у своих воспитателей, у преподавателей, у служителей спрашиваем, а это хорошо? И когда нас уже, ну, какое-то чувство, навыки, они нас учат, что вот это хорошо, а вот это делать не надо, это плохо. И уже в нашей жизни будет замечательно. Расскажу вам пример про одного мальчика. Про одного мальчика. Интересный, хороший пример. Но... Еще один момент. Иисус Христос, Он настолько делал добрые дела, интересно, что вот Он сделал такие добрые поступки, что народ крестился от Него, воздав славу Богу. Да? То есть вообще вся жизнь была посвящена, чтобы приблизить человека к Богу. И вот этот пример мне хочется рассказать. Это автор один русский, писатель очень хороший, мне пришлось читать. Он пишет об одном мальчике, которого звали Юрка. Его звали не Юрий, даже не Юра, так вот мы ласково привыкли, или Юрик, а так и рассказ называется Юрка, потому что он был с улицы. Мальчик, которого воспитывала улица, у него была тетя, родители, видимо, умерли, я уже не помню, что с ними сейчас, ну, что с ними стало. Воспитывала тетя, у которой до него не было абсолютно никакого дела, никакого. Она подрабатывала где-то прачкой, что-то стирала кому-то белье, выпивала, была абсолютно неверующим человеком, и он был брошенный. Все лето он проводил на реке или на озере. И вот однажды, находившись на реке, на старой барже, у него там была какая-то каюточка такая была, а днем он загорал на этой палубе, купался, очень хорошо умел плавать. И вот видит он такую картину: по реке идет яхта под парусами, на ней отец мальчика, его учитель нанятый и сам мальчик. И происходит что-то такое страшное, нехорошее. У этих взрослых людей вырывается парус. Он вот так вот по кругу идет, а внизу паруса шест очень большой. Этим шестом сбивает этого мальчика, он не ожидал, взбивает в воду, в реку. Два взрослых мужчины, вот сегодня дядя Денис рассказывал, что наши братья не растерялись и в воду, да, вот и спасли. Ну, это он, наверное, на нашем библейском часу рассказывал, не вам. То эти два взрослых мужчины растерялись. Мальчик оказался в воде, оглушенный ударом этого паруса, он начал тонуть. Но не растерялся Юрка. Он бросился с этой баржи, поплыл к этому мальчику, взял его за шиворот и начал против течения ближе приближаться к барже, а чувствует, что силы у него тоже иссякают. То есть, в общем-то, он совершил подвиг. Не щадя своей жизни, он решил спасти абсолютно незнакомого мальчика. И он его начал спасать. Но когда приближается к барже, уже силы нету, и около баржи сильное течение. И он Федьке, своему другу, говорит: «Слушай, ну ты бы хоть шест мне какой-нибудь спустил». Федя додумался, опустил эту большую палку, шест. И он, ухватившись за шест, уже так вот обошел баржу, держась, вышел на берег и спас этого мальчика. Из него они вылили эту воду, и он пришел в себя. И вот эти взрослые люди опомнились, когда мальчик уже был спасен. Они подплыли к берегу, развернули яхту. А этот Юрка исчез. Потому что сразу прибежала полиция, нужно было что-то, он просто исчез. И вот они переживают: надо же, ну все, спасен, живой, ой, хорошенький, прости, да что же мы такие взрослые, чуть ребенка не потеряли. Переживают. А потом до них дошло: а где же этот мальчик, который сделал нам столько доброго, где жизнь спас? А его нет, он уже убежал. И вот этот взрослый человек, он решил взять этого Юрку на воспитание. Он: где я сделаю все, они в семье посовещались, я сделаю все, чтобы его найти, чтобы спасти этого мальчика, воспитать, даже принять к себе как приемным сыном. И через некоторое время, я многие интересные моменты пропускаю, через некоторое время он его нашел. Они нашли, привели его в свой дом, одели его очень хорошо. И вот Юрка, ну, не как Гекльберри Финн, да, он совсем другой человек. Он так обрадовался, что у него есть своя комнатка, что у него есть чистая кроватка. И он настолько был смышленый, начал постигать все науки, у него была прям жажда учиться. Но его сильно не взлюбила одна женщина, которая там работала домработницей, там кухаркой она была, домработницей, потому что у нее тоже был сыночек. Она теперь смотрит на моего сыночка, внимание меньше обращает, а на этого Юрку, ну, прям все внимание, он тут как будто, ну, такой прямо знаменитый стал. И она стала ему ковы строить. У одной там в семье, значит, женщина была, которая тоже воспитывала, гувернантка или кто она была, у нее деньги украли, а подложили Юрке под кровать. Все в доме проверили, ну давайте Юру проверим. Проверяют комнату Юрки, точно, деньги. Его заперли в комнате. А потом он понял, что его подозревают в воровстве. Он настолько огорчился, выскочил в окно и убежал. Ну, думает, что он вор, а он этого не делал. И вот он убежал от расстройства, где-то промок, сильно заболел и под каким-то кустиком потерял сознание, ну, уснул и потерял сознание. И его нашел один старичок. Он потерял сознание недалеко одного дома рыбака. А старичок был тоже такой добрый, хороший, он его приютил. Он принес его, положил на свою кровать, выходил, отпоил горячим молоком, еще чем-то там, и Юрка пришел в себя. И вот они стали вместе жить. А у этого рыбака тоже было большое горе, такой же сыночек, как Юрка, утонул. Он вышел, ну, может, он был постарше, вышел в море, папа, не бойся, хотел порыбачить, и не вернулся из моря, шторм его застиг. И вот для этого старого рыбака Юрка был как сыночек, как сыночек. И он настолько был благородный, настолько честный, сколько у него было... Хотя, ну, ребенок абсолютно с улицы. Абсолютно с улицы. Но он впитал в себя все хорошее. Как губочка, да? Через некоторое время, ну, его стали все равно те искать. Вот родители того мальчика, которого он спас, я не помню, как его зовут, к сожалению, он без него стал скучать. Потом выяснилось все-таки, что это неправда. Обнаружилось, что это совсем не Юрка украл деньги, это женщина. Ее выгнали из этого дома вместе с сыном. И этот хозяин стал искать: но где же Юрка? И потом им сказали, что вот этот мальчик, он там живет недалеко от вас, у рыбака. Он пришел к нему через некоторое время и захотел вернуть к себе. Там и садовник помог как-то, он тоже разыскивал сильно Юрку. Потому что он, этот мальчик всем нравился, его любили как Иисуса Христа. Вот как мы читали, что он преуспевал в премудрости, любви и возрасте, и в любви у Бога и человеков. Так и этого Юрку любили. И заканчивается рассказ очень хорошо. Вернулся он. Его вернули в этот дом, к своему другу, этому мальчику, который он спас. И родители этого мальчика стали его родителями. Они поняли, насколько этот человек благородный. И мы с вами проходим через эти испытания. Но как хорошо, когда мы с вами наполнены вот этим добрым и хорошим. Добрым и хорошим. Друзья, тогда мы будем с вами возвещать все совершенства нашего Бога. Вот если мы будем такими, Бог нас будет употреблять. Но о совершенстве нашего Бога уже, может быть, у нас не так много времени, чтобы сказать, но наш Бог, он очень удивительный. Очень удивительный. Если символ власти центуриона – это было наказание, то символ нашего Бога – это любовь. Это Бог замечательный, Бог вечный. И даже сам Иисус Христос, вот мы сегодня о нем говорили, это прекрасное олицетворение Бога. Прекрасное олицетворение. Хорошо, когда мы отражаем эти интересные, интересные моменты. Мне хочется, друзья, чтобы мы с вами в конце помолились. Может быть, даже вот, ну, очень мало молитв. Мне бы хотелось, чтобы мальчики помолились, помолились девочки, чтобы нам с вами быть похожими на Иисуса Христа. Может быть, где-то на этого Юрку какие-то добрые качества, на эту девочку, которая рассказала, чтобы мы с вами могли, нас Бог мог использовать, и мы были бы тем добрым орудием, которое Господь мог бы употребить, мог бы в жизни употребить. Перед нашими глазами сегодня прошел Давид, который сделал много доброго, который послужил изволению Божьему. Перед нашими глазами прошел Иисус Христос. И, может быть, вот такие маленькие человеческие образы, на которые мы с вами посмотрели. Мы с вами можем быть такими же. Вот я уже вам говорил, что Давид в детстве был очень незначительный, очень незначительный. На Иисуса Христа в детстве тоже сильно внимания не обращали, хотя это был Бог. Даже родители, но не видели в нем тот скрытый потенциал, который в нем был. И сейчас кажется, что, ну, у нас с вами, может быть, и немного силы, и мы вот такие, но от нас с вами очень много зависит. Если мы будем стремиться к цели, то у нас с вами очень много получится. Мы с вами достигнем, чего мы хотели. Давид, прославляя Бога в псалмах, он говорит, кто возведет меня на скалу для меня недосягаемая? А потом говорит о Боге, что, Господи, Ты моя скала. Он прославлял Бога удивительным образом. И вот мы с вами уже в этом возрасте можем, ну, научиться и быть такими. Мне бы хотелось, чтобы мы сейчас с вами встали на наши ноги. Я не буду вас сильно утомлять, хотя мы хотели, чтобы собрание немножко даже затянулось, но я думаю, что все-таки сокращу. Мне хотелось, чтобы мы с вами помолились, и девочки, и мальчики, помолились, чтобы вот Иисус Христос был для нас таким добрым-добрым образом, чтобы мы с вами подражали Ему, чтобы мы стали теми сосудами, которые Бог мог использовать, которые Бог бы мог употребить, чтобы Он нас с вами благословил, чтобы мы с вами были искорками, прославляющими Бога. Есть такая наука, которая изучает способность предмета отражать свет. И интересно, что у каменного угля тоже есть способность свет отражать, но это всего 4%. Вот он черненький, хотя он бывает блестящий, даже очень гладкий почти. Какая способность у нас отражать свет Христов? Сколько в нас процентов? Сколько мы отражаем? На кого мы больше похожи? Или образ мира в нас светится? Или все-таки мы стараемся людям, даже своей жизнью, свидетельствовать Иисусе Христе. Бог нас будет употреблять. Давайте мы сейчас встанем для молитвы и помолимся, и мальчики, и девочки, громко, чтобы Бог услышал наши молитвы. Быть способным подражать Его, возвещать Его имя, своей жизнью научиться прославлять нашего Господа. Аминь.